Мелкое деревенское тщеславие, из которого произрастали жалкие предрассудки этих людей, возомнивших себя респектабельным классом, вызывали у Ицука лишь презрение. Выйдя из аристократической среды, она была беспощадна к таким выскочкам. Ицука ответила намеренно заносчиво: «Было где научиться». Кенсуки и Теко переглянулись. В эту ночь предметом их пылкого разговора в постели стала генеалогия Ицуко, позволявшая ей быть высокомерной. В то время Ицуко почти не замечала Сабуру, считая, что он недостоин ее внимания. Порой даже не могла вспомнить, как он выглядит, и это было вполне естественно. Не обронив ни слова, Сабура усердно склеивал из бумаги пакеты своими нерасторопными пальцами. Время от времени он улыбался, слушая пустые разговоры семейства. Поверх его повседневной залатанной рубахи был накинут на плечи старый широченный пиджак, дарованный Якити. Почтительно склонив голову под тусклой лампой, он сидел на коленях в новеньких брюках цвета хаки. Еще лет 8 или 9 назад в доме Сугимото пользовались газовой лампой. Старожилы говорят, что от газовых ламп в домах было намного светлее. Потом провели электричество, но полагаться на него было совершенно невозможно. Из-за слабого напряжения в сети 100-ваттная лампочка едва накалялась до 40 ватт. Даже радио можно было слушать только по ночам, да и то, если позволяли метеоусловия. И все-таки нельзя сказать, что Ицука совсем не обращала внимания на Сабуру. Быстро и тщательно склеивая пакеты, Ицука время от времени поглядывала на неуклюжие пальцы Сабуру. Эти грубые, толстые, старательные пальцы раздражали ее. Она посмотрела в другую сторону. Теко помогала мужу. В этот момент ей подумалось, что если она тоже станет помогать Сабуру, то это никому не покажется странным. Тем временем Мио, сидевшая рядом с Сабуру, закончила склеивать свою норму пакетов и принялась помогать ему. Увидев это, Ицука успокоился. В этот момент я успокоился. Да, именно так. Никакой ревности или чего-то в этом роде у меня не было. Я почувствовал такую легкость, словно с моих плеч свалился груз ответственности. После этого я уже сознательно пыталась не смотреть в сторону Сабуру. Это было не так уж и трудно. Я подражал ему во всем, невольно, не видя его. Он наклонится, и я наклонюсь. Он молчит, и я молчу. Он забудется, с головой уйдя в работу, и я. И снова ничего не происходило. Наступило 11 часов. Все разошлись по своим комнатам. Что чувствовала она, когда в 1:00 ночи, попыхивая трубкой, Якити вошел в ее комнату, где она сидела за штопкой его одежды, зашел, чтобы спросить, хорошо ли ей спится в последнее время? Каждую ночь этот старик прислушивался к малейшему шороху из комнаты Ицуко, благо что их комнаты разделяет коридор. Словно одинокая мышь, он все ночи напролет был на страже, пока домашние тихо посапывали во сне. Прислушивался, затаив дыхание. Казалось, что она совсем рядом, близко-близко, родная. Его острый старческий слух, будто морская раковина, наполнялся и омывался чистотой и мудростью. Разве не так? Считается, что острый слух у пожилых людей — в большей степени, чем обоняние, зрение или осязание, является, как у животных, признаком ума. Не потому ли Ицуко смогла разглядеть в Якити, в его заботливом отношении к ней, не только уродство? Ну, при известном лицемерии эти отношения можно было бы назвать любовью. Якити стоял за спиной у Ицуко, перелистывая отрывной календарь на дверном косяке. — Что такое? Будьте аккуратней. На календаре прошлой недели, — сказал он. Эцука слегка обернулась. — Ах, извините, извините. Нет, тебе не следует извиняться. В его голосе звучали добрые нотки. Эцука слышала, как он отрывал за ее спиной листки календаря. Звуки прекратились. Вдруг он обхватил Эцуко за плечи. Она потом почувствовала, как холодные пальцы, сухие, как бамбук, стали сползать на ее грудь. Она напряглась, но ничего не сказала. Хотела было вскрикнуть, но удержалась. Чем объясняется эта покорность? Простым вожделением? Ленью? Или она не отвергала его притязания, словно изнемогающий от жажды путник, готовый припасть к любому застоявшемуся водоему? Вряд ли. Эцуко совсем не мучилась жажды. Никогда ничего не желать — вот что было изначально в ее характере. Кажется, это всепоглощающее чувство самодостаточности, с которым она приехала в Майден, окрепло в ней в госпитале инфекционных заболеваний. Возможно, Эцуко утоляла не жажду, просто она инстинктивно наглоталась этой мутной воды, будто утопленник в заливе. То, что она ничего не желала, означало одно — она потеряла свободу выбора или свободу отречения. Если ты однажды решишь, что для утоления жажды у тебя нет иной возможности, кроме как осушить то, что попадется тебе под руку, если даже это морская вода, то тебе ничего не остается, как... Однако после этого инцидента... Ни один мускул не дрогнул на лице Эцуко. Она не показала вида, что нахлебалась морской воды. До самой ее смерти, казалось, никто не понимал, что она тонет. Она не звала на помощь, будто собственной рукой заткнула кляпом рот. Вылазка в горы была запланирована на 18 апреля. Это называлось «любование цветами вишни». Обычно в этот день люди брали выходной, собирались всей семьей и отправлялись в горы, гуляя по склонам. Все в доме Сугимото, кроме Якити и Эцуко, питались в это время одними бамбуковыми побегами. Их первый арендатор, Окура, доставал из амбара прошлогодний урожай бамбуковых побегов, грузил на велосипедную тележку и отвозил на рынок. Там он продавал их, рассортировав на три категории. Остатки выметались вместе с мусором. С апреля по май семейство Сугимото вынуждено было доедать прошлогодние запасы. День, когда они отправились в горы, выдался замечательным. В дорогу взяли провиант и циновку. В деревенской школе были отменены занятия, старшая дочь Асаку радовалась. Эцуко вспоминала. Мы провели чудесный весенний день. Он был похож на картинки из школьных учебников. Мы как будто сошли с этих картинок или воображали себя их персонажами. Всюду пахло навозом, воздух трепетал от жужжания пчел и майских жуков, солнечный свет и весенний ветерок в их ослепительных потоках, сверкая белым оперением на брюшке, кувыркались ласточки. С утра все суетились в доме, были заняты приготовлением к походу. Эцуко закончила укладывать суси в коробочку для завтрака и стала наблюдать сквозь деревянную решетку окна за старшей дочерью Асако, которая в одиночестве играла возле каменных ступеней веранды. Она была одета в ярко-желтый, как цветы сурепки, жакет. Ее мать всегда отличалась отсутствием вкуса. Но Бука сидела на корточках, опустив голову, чем занимается эта восьмилетняя девчонка. Рядом на камне стоял чайник, над ним поднимался пар, но Бука увлеченно следила за чем-то между каменными плитами. — Там был муравейник, — вспоминала Эцуко. Она заливала его горячей водой, муравьи корчились в смертельных судорогах, восьмилетний ребенок опустил между колен коротко остриженную голову, не произнося ни слова. Девочка наблюдала за агонией муравьев. Она покачивала головой, два кулачка подпирали щеки, волосы упали на лицо. Легкое, освежающее чувство охватило Эцуко, наблюдавшую это зрелище. Глядя на эту девочку, на ее оголенную маленькую спинку, она узнавала в ней себя. Она продолжала смотреть на нее, пока из кухни не раздался голос Асако, который обнаружил исчезновение чайника. С этого дня Эцуко стала испытывать к этой восьмилетней девочке, уродившейся такой же некрасивой, как ее мать, чувство материнской любви или что-то похожее. В самый последний момент перед уходом на пикник произошло маленькое препирательство. Решали, кого оставить сторожить дом. В конце концов согласились, что предложение Эцуко разумно, и присматривать за хозяйством поручили Мио. Единодушие, с каким было принято предложение Эцуко, нисколько не обрадовало. Причина ее безразличия скрывалась неглубоко, ведь Эцуко поддержал Якити. Когда семейство Сугимото, словно гусиный выводок, вышло на тропинку, которая вела от окраины их владений до соседней деревни, Эцуко поразилась внезапному открытию. Все бессознательно выстроились друг за другом, как подсказывало чувство социальной иерархии. Это был животный инстинкт, как у муравьев, которые распознают чужаков из других муравейников по осязанию, по запаху. Также муравьиная королева распознает своих рабочих муравьев, и наоборот. Они не осознавали этого и не могли осознать, или, может быть, для этого требовались более очевидные свидетельства. Вереница, однако, сформировалась непроизвольно. Впереди шел Якити, за ним Эцуко. Следом шли Кэнсуки и Тиэко, затем Асако и Нобуко, пятилетнего Нацуо, оставленного печенье Мио, и замыкал ряд Сабуро. Он тащил на своих плечах расписной платок с провиантом. Они пересекли заброшенный участок, на котором до войны у Якити был виноградник. Теперь треть этой площади была занята саженцами персиковых деревьев. Они были в полном цвету. На остальных землях стояли три теплицы, скособоченные, с разбитыми тайфуном стеклами. Застоявшаяся дождевая вода наполняла железные ржавые баки, виноградные лозы одичали, солома вспыхивала солнечными бликами. Ух, как заросло-то! Нынче, как только появятся свободные деньги, займемся ремонтом, — сказал Якити, постукивая толстую тростью по столбу теплицы. — Отец, вы постоянно говорите об этом, — сказал Кэнсуки. — Эти теплицы, вероятно, простоят еще целую вечность в таком виде. — Значит, я вкладываю деньги в вечность, так, по-твоему? — Нет, я совсем не это имел в виду, — вспыхнул Кэнсуки. — Когда у вас появятся деньги, то на ремонт уйдет, как всегда, или очень много, или очень мало. Ах, вот в чем дело. Точно так же я никогда не знаю, много или мало денег даю вам на расходы. С этими разговорами они поднялись на вершину холма. Там росли сосны, под ними цвели несколько горных вишен, они насчитали всего 5 деревьев. Окрестные горы не могли похвастаться обилием сакуры, поэтому им ничего не оставалось, как расстелить свои узорные татами под кроной одного дерева с весьма сомнительным видом на другие. Когда семейство Сугимото, вытянувшись цепочкой, прибыло сюда, то под каждым деревом же расположились местные крестьяне. Они почтительно кланялись, однако своих мест, как бывало раньше, не уступали. Кэнсуки и Тиэко стали перешептываться друг с другом, поглядывая на крестьян. Якити выбрал склон, откуда открывался более или менее приличный вид, и велел всем расстилать татами. Один из знакомых фермеров, мужчина лет 50, в клетчатом пиджаке и галстуке цвета персика, подошел к ним с бутылкой неочищенного саке и предложил выпить по чашечке по случаю праздника. Кэнсуки равнодушно принял чашечку и выпил. — Ну почему? — подумал Эцуко. Она смотрела на Кэнсуки, и ее мысли путались. Но почему Кэнсуки принял из его рук это саке? Ведь он только что дурно говорил о нем. Если он просто хотел выпить, то в этом нет ничего странного, так ведь он не хотел. Это было видно по его лицу. Ясно, он сделал это в насмешку. В насмешку над человеком, который не догадывает, что над ним смеются за его спиной. Фу, какое бесстыдство! Что за радость похихикать из-под тишка? Создает же Бог таких людей ради глупых забав. Затем чашку саке приняла Тиеко, вслед за мужем, по его примеру, и Цуко отказалась. Ее отказ выпить саке за компанию дал еще один повод для разговоров о ней, как о заносчивой женщине. Этот день оставил у нее приятное впечатление от семейного общения. Во всяком случае, Эцуко не находила повода для недовольства. Во-первых, она была удовлетворена внешне равнодушными отношениями между ней и Кити. Они научились не выказывать превосходного настроения, сохраняя бесстрастное выражение лица. Во-вторых, она была довольно сабуро. Он не поддерживал застольного разговора, был скучным, помалкивал все время. В-третьих, ее устраивала сдержанность Асако, материнская заботливость которой не была слишком назойлива. В конце концов, даже Кэнсуки, его жена, которые прятали свою враждебность под маской доброжелательности, не вызывали у нее неприязни. Нобуко облокотилась на колено Эцуко, в руке которой были полевые цветы. — Как называются цветы, тетя Эцуко? — спросила она. Эцуко не знала, поэтому обратилась к Сабуру. Сабуру взял цветы, но тут же вернул их. — Это воробейник, — сказал он. Эцуко удивилась не странному названию цветов, а тому, как быстро он вернул ей букет. Чуткая на слух Тиеко вмешалась в разговор. Этот парень только делает вид, что ничего не знает, а на самом деле он знает многое. Ну-ка, спой песню Тенри. Вы будете восхищены. Он прекрасно все помнит. Сабуру опустил голову, покраснел. Пожалуйста, спой. Что ты стесняешься? Спой же, настаивала Тиеко, протягивая ему яйцо, сваренное вкрутую. Смотри, возьми вот это, спой для нас. Сабуров взглянул на зажатое в руке яйцо. Колечко с дешевеньким камнем сверкнуло на ее пальцы. В его черных глазах, как у щенка, отразился солнечный луч. Не надо мне яйца, а песню я спою, сказал он и смущенно улыбнулся. Вот это, если взором окинуть весь мир. — сказала Тиеко. — А, если взором окинуть весь мир? Его лицо стало серьезным. Взгляд устремился вдаль, туда, где находилась деревня. Сабуру декламировал «Летанию секты Тенри», словно зачитывал императорский указ. — Я взором окинул мир тысячелетний, ускользающий за линию горизонта. Ни одна душа не знает, что произойдет дальше. Кто поведает мне о том, что станет с этим миром? Никто не знает, в чьем слове откроется истина. Когда Господь откроется нашему взору, Он поведает нам о самых простых вещах. «Во время войны это было под запретом», — произнес Якити. «Первые три стиха звучат так, словно в них заключается его все таинство». По логике мысли, во всяком случае. И вот почему, я думаю, информационное агентство не транслировало эту песню, — сказал он многозначительно. Ничего интересного в этот день, в день их семейной вылазки в горы, не произошло. Через неделю Сабуру взял 3 дня отпуска. Он брал их ежегодно, в апреле, чтобы поехать в Тенри, для участия в фестивале, который проводился 26 числа. Там он собирался встретиться с своей матерью, обычно они останавливались в одной гостинице, а потом совершали паломничество в главный храм. Эцуко никогда не бывала в Тенри, где стоял величественный храм, воздвигнутый на пожертвования прихожан и верующих со всей страны. Эта помощь называлась кипарисовой верой. В центре храма помещается алтарь, его называют чудесным. Рассказывают, что в последний день мира на него должна упасть небесная манна. Если это будет зимой, то она упадет в виде снежных хлопьев, словно сноп солнечных лучей через окна на крыше храма, кружась и танцуя на ветру. В словах кипарисовая вера ясно слышатся звуки молитвы, радость труда, ощущается запах свежего дерева. Есть предание о старце, который, будучи не в силах выполнять тяжелую работу, помогал тем, что переносил землю в носовом платочке. Ну, хватит об этом. За эти три коротких дня, пока не было Сабуру, во мне вызрело какое-то новое чувство, вызванное его отсутствием. Словно садовник, который после долгих трудов и забот испытывает радость, когда берет в ладони персик, наслаждаясь его тяжестью, я ощутила, как налились тяжестью мои руки, когда Сабуру отправился в отпуск. Эта тяжесть была сладостной. Сказать, что мне было одиноко в эти три дня, значит солгать. Чувство, вызванное его отсутствием, было похоже на что-то тяжелое и ароматное. Это было наслаждение. Повсюду, в доме, куда бы я ни сходила, в сад, на кухню, в мастерскую, в его спальню, я везде ощущала его присутствие. На окне спальни Сабуру проветривалось одеяло. Оно было из хлопчатобумажной ткани, тонкое, темно-синего цвета. Эцуко отправилась в конец огорода за китайской капустой и кунжутом для ужина. Окно спальни Сабуру выходило на юго-запад. После полудня в него заглядывало солнце, лучи проникали во все уголки комнаты. В глубине можно было видеть рваные фусума. Эцуко не решалась подойти ближе, чтобы заглянуть вовнутрь. Ее внимание привлек тонкий аромат, струящийся в лучах заходящего солнца. Это был запах щенка, растянувшегося во сне на солнцепеке. Несколько мгновений она рассматривала потертые засаленные места, источавшие запах его кожи. Она брезгливо прикоснулась пальцем к одеялу, словно это было какое-то животное. Ткань, вздувшаяся от нагретого воздуха, податливо приняла ее прикосновение. Эцуко отпрянула. Она медленно спустилась по каменным ступеням под тенью дубов в сторону поля. Наконец Эцуко вновь погрузилась в сон, желанный и сладостный.